Приветствую церковь. Я рад, что мы имеем великое преимущество, великую привилегию перед многими людьми, которые вокруг нас пребывают. Мы не только имеем Слово Божье, но и Господь нам дает возможность познавать Его, уразумевать Его, опираться на Его и следовать за этим Словом. И я благодарю Бога, что сегодня могу вместе с вами также порассуждать над одним из мест Священного Писания. Если будет возможность, откроет Марка, 10 главу, 17 по 22 стих. Таня уже свидетельствовала о нашей поездке, и в нашей жизни каждому из нас приходится сталкиваться с различными людьми. Есть люди грамотные, есть неграмотные, есть люди сильные, слабые, есть богатые, есть нищие, есть образованные. Кто-то ведет безобразную жизнь. И вот вчера мы ездили человеку, которому 62 года, и практически 30 лет назад ему признали, что у него рак прямой кишки, ему удалили прямую кишку. И 30 лет, вот почти 30 лет он живет. Он не просто живет, а он является для многих людей действительно образцом и примером жизни даже в таком состоянии. Он неоднократный, не только призер, а чемпион марафонских забегов, а вплоть до сейчас он участвует в марафонских забегах. Также неоднократный призер в гиревых спортах. Последнее его выступление было, он где-то больше 200 раз поднимал. Кто-то, он говорит, являлся живым свидетельством для одного из людей, которого тоже было признано это заболевание, который, когда ему сделали операцию, думал на нем все, крест. Как можно жить, когда выведена трубка с живота, здесь вот эти вещи, все неудобства для мужчины в расцвете сил как-то, вот эти вещи. Но когда, говорит, пообщался с ним, он увидел, что жизнь на этом не оканчивается, и жизнь можно проводить успешно, радуясь, насыщенно жизнь может проводиться, даже в таком состоянии. Говорит, это повлияло на меня, то, что я не покончил своей жизни и дал возможность ему и детей своих обучить. К чему я все говорю? Люди, которые имеют благочестивый образ жизни, а может быть, правильно живут и поступают, какое может иметь это отношение к вечной жизни? Человек идеален, ведет положительный образ жизни, не пьют, не курит, преуспевающий, респектабелен человек, я не знаю, не ворует. Мы, наверное, сталкивались с такими людьми, да, которые говорят, я никогда не воровал, не давал взяток, не брал взяток, не клеветал ни на кого, люблю и уважаю родителей, почитаю там старость и многое-многое-многое. Вроде человек, на котором, не к чему придраться к этому человеку. Да и когда этот человек имел в нашей жизни какое-то влияние, принимал какое-то участие непосредственно в нашей жизни, да, как-то нам хочется его причислить к числу спасенных. Разве любящий, милующий Бог вот такого прекраснейшего человека может отправить на вечные муки в ад? Нет, и нам хочется как-то подвести к числу тех, кто спасенный. У верующих даже у нас есть определенные какие-то критерии, по которым мы тоже стараемся, глядя на человека, подвести к тому, что это спасенный или не спасенный, или какой у него образ жизни. Хорошо постоянно посещает церковь, участвует в служениях, поет в хоре, благороден, милосерд, может утешить, выслушать. И многие-многие-многие качества, по которым мы даем определенное заключение. Этот человек, не может быть не спасен. Этот человек, 100% спасенный и принят Богом. И мы даже порой мысли не можем допустить, что вот этот человек, сидящий рядом со мною, может пойти на вечные муки. И сегодня мы сейчас прочитаем и постараемся рассмотреть на той истории, которая написана, записана в Святом Писании, и постараемся взять для себя. Постараемся взять для себя некоторые главные истины, чтобы избежать неверных взглядов относительно спасение. Какой человек может остаться? Может остаться за дверями Царства Небесного. Давайте прочитаем. 17 главы, 17 стиха по 22. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот такая история, вот такая встреча. А вот в 24 стихе написано: ученики ужаснулись от слов его. Ученики просто пришли в недоумение. Зачастую и у нас может быть происходить такое же состояние, когда мы можем слышать о человеке, который, ну, идеален, ну, комар носа не подточит. И когда ты узнаешь, что этот человек может быть не спасен. И учеников, почему они ужаснулись? У них были на это основания. И давайте посмотрим, какие могли быть это основания. Во-первых, у этого молодого, богатого юноша в Луке написано, что он был один из начальствующих. Возможно, был начальник, ну, глава синагоги какой-то, или, я не знаю, чиновник какой-то, но он был, занимал какое-то положение. У этого человека молодого, у него был, он обратился, подбежал к Иисусу Христу с серьезным вопросом: как иметь вечную жизнь? Давайте посмотрим, да? Ну, по крайней мере, я не встречал ни одного человека, кто бы подошел и поинтересовался, как иметь вечную жизнь. Какое заведение закончить, как что-то приобрести, или многие другие вопросы. Но здесь у него был серьезный вопрос. И этот человек был молодой, уверен. Вот именно от Иисуса Христа получить ответ. У него была цель. Цель в его жизни, помимо того, чем он обладал. Достичь Царствия Небесного, получить вечную жизнь. Но он не знал пути, он искал. Он не знал, как достичь ее. Но он верил, что здесь, на земле, жизнь не заканчивается. Она продолжается и дальше. В отличие от той правящей партии, которая на тот момент там была, партии Саддукеев. Они не верили в вечную жизнь. И многие, как я уже сказал, люди стремятся иметь доброе здесь, на земле. В Псалме 4, в 7 стихе написано такое: «Кто покажет нам благо?» В 4 псалме. «Кто покажет нам благо?» Он серьезный вопрос задал. Вопрос о вечной жизни, а не о земной жизни здесь. Как здесь еще более преуспеть в чем-то? Богатство, оно многих людей обольщает. И оно действительно закрывает глаза. И чем ты вроде бы кажется богатее, чем меньше ты нуждаешься, тем оказывается, ты больше желаешь еще чего-то иметь. Не задумывайся о грехе и беззаконии. Этот же молодой человек стремился к обретению вечного блага. Его обращение было направлено не к руководящей религиозной группе на тот момент в Израиле, а к Иисусу Христу. Именно к тому, кто только не мог ответить на этот вопрос, но мог и указать путь, как достичь. Читая Евангелие, мы знаем, что религиозная элита у евреев уже имела определенное мнение, у них уже определенные отношения сложились относительно Иисуса Христа. И оно не было хорошим. Это сплошной негатив, сплошная агрессия против него. Молодой человек, несмотря на то, что клеветали и оговаривали Иисуса Христа, он обратился к истинному пастырю, к тому, кто мог дать ответ. Его обращение было открыто. Он имел состояние, был начальником, он не назначил ему свою аудиенцию какое-то или время, или где-то встретиться, в отличие от одного еще человека, который тоже был учителем Израиля, но пришел ночью Никодима. Этот человек молодой, на глазах у всех подбежал и, как мы читаем, пал на колени. Это для него был очень большой риск в его положении, в каком он приходился. Потому что он был один из тех людей, который был знатен, богат и был известен в определенных кругах. А фарисеи, саддукеи, книжники, правящая элита, она стремилась пресекать любые какие-то близкие отношения с Иисусом Христом, кто бы стремился к этим отношениям. Но молодой человек, зная, что Иисус Христос здесь, рядом, он, несмотря ни на что, он воспользовался этой возможностью. Он упал, не просто подошел как-то там, давай встретимся где-то, или ты там не скажешь мне как что-то. Он при всех пал на колени, показывая свое уважение и свое смирение. Этот молодой человек, мы видим, он, помимо того, что был богат, он еще и отличался своей порядочностью. И эта порядочность была не обретена, знаете, в результате какой-то мгновенной какой-то трансформации. Вот он шел, раз пыльца золотая с небес упала, и он сразу преобразился и стал таким порядочным, благочестивым и хорошим. Нет, этот результат культуры его семьи, где он рос, этот молодой человек, и воспитывался, где он получил определенные наставления, которые стали определенной нормой его жизни. Он считал, что так надо жить и так надо поступать. Это не то, что какие-то обязательства. Это он перенял то, что было у него в семье. Он не наслаждался удовольствиями, которыми мог бы наслаждаться, имея все те богатства, все привилегии перед другими людьми. Он ценил не только свою жизнь, но ценил и жизнь других людей. Здесь написано, он говорит, что когда Иисус говорил о заповедях, он никого не убивал. Он относился к закону собственности и не увеличивал свои блага, причиняя вред другим. Он не крал и никого не обижал, в отличие от мытарей. Он не вел аморальный образ жизни и не поощрял к этому других. Он не кололся, он не курил, им нужно перечислять. Ничему. И тут даже написано, что он не лжесвидетельствовал. Ни против себя, ни против других. И вот этот молодой человек подбежал к Иисусу Христу и называет его учитель благий. Он имел уважение, несмотря на то, что его круг общения к Иисусу Христу относились многие совершенно не так. Они гнали его и клеветали на него. И вот молодой, респектабельный, богатый человек, обладая всеми превосходными, благочестивыми внешними качествами, по идее, по тем установлениям, это Божье благословение. Ну как такой человек не может иметь вечной жизни? Можно сказать, баптист по жизни. Ну, может, что-то не хватает чуть-чуть ему. Впоследствии мы узнаем, чего не хватает. И в 21 стихе мы видим, что Иисус полюбил его. Вот в Марк вот пишет именно об этом. Ни Матфей, ни Лука не указал об этом, но Марк пишет, что Иисус полюбил его. Иисус Христос, он не сказал там каких-то вещей, то, что это не нужно или это не надо делать, такая жизнь, она не влияет на Царствие Небес. Нет, мы видим, что Иисус Христос одобряет подобную жизнь. Он рад, что человек молодой ведет такой образ жизни и стремится к большему, стремится иметь вечную жизнь. Но вот что-то не давало ему внутреннего мира, и он хотел обрести этот внутренний мир. Он хотел, он стремился к нему. В Евангелии, читая, вот лично я не нашел нигде такого отношения, которое Иисус Христос, Мессия, Спаситель нас, имел или к саддукеям, или к фарисеям, или к законникам. Если они обращались к Иисусу Христу, они обращались, мы читали очень часто, то только с одной единственной целью – искушать Его, где-то в чем-то Его уловить. И вот прекрасный человек, который относится хорошо и к родителям своим, который является, ну, идеалом молодого, респектабельного человека, почему же Иисус Христос к нему предъявляет такие, ну, на первый взгляд, жестокие требования? Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И мы постараемся посмотреть, какие условия предъявляет нам Иисус Христос, чтобы иметь вечную жизнь, чтобы иметь спасение. Что хочет Иисус Христос от каждого человека, кто приходит к Нему, вот на основании прочитанных этих стихов. И я еще раз повторю, здесь прочитаю, с 17 сейчас по 20. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, я все это сохранил от юности моей“». И первое условие, которое мы видим здесь, предъявляет нам Иисус Христос, чтобы человек имел спасение, имел вечную жизнь, это отказ. Первый отказ – это заслужить небо. Его вопрос: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечности? Из этого мы можем уже вывести определенный вывод сделать. Это говорит о ложной убежденности. Убежденности этого человека, следуя которым он основанием ставит свои дела. Что вот эти дела, которые он делал, играют решающую роль, чтобы иметь вечную жизнь. Далее он говорит: надо отказаться от своих усилий достичь совершенства. Он к нему обращается: „Учитель благой“. Под этими словами он имел немножечко другой смысл, и Христос его потом поправил. Он вкладывал, выражал уважение как к благому учителю, к благому человеку. В то время было у фарисеев, у законников, они много-много заповедей делали и много заповедей составляли. Как и вот он думал, может быть, вот этот учитель скажет еще что-то новенькое такое, что вот я буду исполнять, что-то я буду делать, и вот тогда-то я вот действительно еще более обрету надежду или еще что-то могу похвалиться, что я это вот это делаю, и я имею, заслужил вечную жизнь. Может быть, молодой человек это и сам не осознавал, говоря Иисусу Христу: „Учитель благой“. И Христос осторожно поправляет его, меняя его мышление, меняя его уверование, его веру. Он не отрицает своей божественности, но перечеркивает все человеческие усилия достичь совершенства. Он просто говорит: невозможно человеку ни одному быть совершенным. Только Бог есть благость, и она его собственная, исходящая из него. И всякая благость, которая обладает творение, исходит из Бога. И он, только Бог, является образцом благости. Он его подводит, меняет его. Если ты меня называешь учитель благи, ты должен воспринимать меня так, как это слово говорит, определяет: только Бог благ, что ты меня должен воспринимать как Бога. И нужно отказаться этому молодому человеку было от возможности исполнить Моисеев закон. Он ему перечисляет: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. И молодой человек говорит: ну, я все вот это делаю. И он действительно в это верил, что он постоянно исполнял заповеди. Я все это делал. Я все это могу сделать. Прослеживается такая самоправедность, такое возвышение. В 18 главе от Луки, да, мы видели, как молились два человека, мытарь и фарисей. И как он стучал, один себя в грудь не мог поднять глаза, и другой говорил: я не такой, как этот. Я исполняю все. И десятину даю, там, и отсюда, и с мяты, и с этого, с всего. И все направления были направлены на то, чтобы исполнить какие-то ритуалы, какие-то обрядности его. По всей видимости, на тот момент, если Иисус ему, Христос, говорит, вот исполняй вот эти заповеди, не прелюбодействуй, по всей видимости, фарисеи и законники, они пренебрегали в проповедях своих и сами не исполняли эти заповеди, зацикливаясь именно на этих ритуалах и обрядах. Омовение рук, там чашек, кружек, как в субботний день перемещаться и многое-многое другом. И через все это они возвышали себя, показывали свою самоправедность. Через все это они себя ставили на один уровень с Иисусом, с Богом. На одну ступеньку себя ставили с Богом. Иисус Христос в Матфея 32:23 говорит такие слова, что вы все это исполняете, это хорошо, но вы оставили сущность закона. Суд, милость и веру. Вот этого надо было не оставлять. И вход в Царствие Божие начинается с покаяния. Когда Иисус Христос вышел с пустыни и начал свое служение, и первое, что Он начал говорить, это мы даже прочитаем в Марка, 1 главе, 15 стих. Иисус Христос начал говорить, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Надо верить в Бога. Надо верить и понимать, что Бог есть и какой Он Бог есть. И чтобы покаяться, надо признать свою греховность. Не просто на уровне разума, а полное сокрушение. Полное сокрушение всей сущности. Как пенек, да, вот он стоит, когда уже давно в трухлях уже он есть. Вот толкнуть его, он весь рассыпался. Вот примерно... Вот такое должно быть осознание. Мытарь говорит, он не мог глаза поднять. Он бил себя грудь, Господи, говорит, я недостоин. Он понимал, кто он такой. Один богослов сказал такие слова. Никто не может быть в раю, если не понимает, что законное место в аду. Сегодня Рома уже говорил здесь немножко, да? Не с радостной вести, а с плохой. Так вот, никто не может быть в раю, если не понимать, что законное место мое быть в аду, только милость Божия, то, что совершил Иисус Христос, дает возможность мне иметь надежду на вечную жизнь. И очень опасно, когда человек начинает забывать о своем положении перед Богом. На первый взгляд, может быть, и ведет человек праведный, благочестивый образ жизни, нет никаких падений, но постепенно можно прослеживать такую мысль. А я вот не такой, как мой сосед. А я вот постоянно хожу, а я постоянно жертвую и многое-многое-многое-многое другое. Это ведет к гордости и тщеславию. К упованию на свои силы и на свои заслуги. Конечно, а некоторые говорят, что к этому, может быть, как молодой человек, воспитавшись в своей семье, получив определенные навыки, свойственно и детям верующих родителей. Они живут в определенной семье, в определенной культуре. Ихняя жизнь это вот в этом религиозном, во всех ритуалах, в обрядах, они как-то не замечают, это норма жизни их-то и становится. И они видят, что они не такие, и как-то у них может быть складывается другое впечатление. И вот саму ту религиозность, ту культуру в семье могут принимать за саму жизнь. Но это не только к ним относится. Это может относиться к любому человеку. К сожалению, уже говорилось, в нынешнем мире, опять же Роман говорил, все меньше и меньше начинает проповедовать о греховности. Это оскорбляет человека, оскорбляет его достоинство. Ведь лучше проповедовать и говорить, что Бог есть и Бог любит тебя. Ну, прекрасное благовестие. Никого не обижает. Но это благовестие никого и не спасает. Оно никого не спасает. И молодой человек, может быть, если понимал бы все это, то сказал бы по-другому. Все эти заповеди я нарушал. Что мне делать, чтобы получить прощение, чтобы обрести вечную жизнь? Можно печалиться о грехе, который с сожалением совершаешь, и менее печалиться о том, что через это отдаляешься от Иисуса Христа. У него вопрос, что мне делать? И мы должны, когда мы благовествуем, указывать на греховность человека. И человек должен признать свою греховность. Это одно из первых условий спасения. Второе условие, мы посмотрим это с 21 по 22 стих. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус полюбил его за его искренность. Он видит его убеждение, видит его стремление исполнять и видит его веру и желание достичь Царствия Небесного. И Христос начинает стремиться ему объяснять. Он желает его принять. Он говорит ему: приходи потом после и следуй за мной. Он не сказал тебе просто: пошли со мной или еще что-то там, какие-то вещи. А он стремится, чтобы он был рядом с ним. Но он ему указывает на одну проблему, которую ему надо сделать. Все продать, вложить какое-то мероприятие, чтобы твое богатство, твое имение тебя не удерживало на одном месте, пускай эти деньги работают на тебя, пополняют твой банковский счет, а ты следуй за мной, потом вернешься и получишь большие дивиденды с твоих выработков. Нет. Он ему говорит: продать и раздать нищим. И это не путь спасения, а прямое указание на то, что этот молодой человек нуждается в спасении. Вот это его сильно и сокрушило. Ведь он порядочен. Он тщательно стремился с раннего детства исполнять и был научен исполнять эти заповеди. Это было нормой его жизни. И по тем меркам это рассматривалось, как виза от Бога, а прямой вход в Царствие Небесное, в небесные обители. И юноша это сокрушило. Он отошел с печалью от него. Вот если бы Христос просто ему, может быть, предложил: следуй за мной, пойдем за мной. Или дай частичку там на построить синагогу, или дай какое-то, может быть, какие-то действия предприними для того, чтобы нищим что-то дать. Может быть, он и пошел за Христом бы, с радостью бы. Он говорит: иди вот это все, продай, раздай нищим и следуй за мной. Это серьезное было обращение к нему. Нам тоже следует серьезно относиться к своим отношениям с Иисусом Христом. Есть ли что в моей, в вашей жизни, то, что меня удерживает здесь на земле? Готов ли я попрощаться с карьерой, с деньгами, с учебой, со спортом, со своим хобби, с любимыми занятиями, со своими? Ради Христа. Готов ли? Это не частичное следование за Христом. Это полное посвящение себя Господу. Пускай у меня на первых порах не все так получается, как бы мне хотелось, или как хочет этого Иисус Христос, но мое направление должно быть прямым и следовать этому. И именно вот эти мои действия, мои мотивы, мои желания, мои действия будут свидетельствовать о доверии нашему Господу и Спасителю, к стремлению обрести вечную жизнь. Павел неоднократно в своих писаниях, в своих посланиях пишет, что мы должны избавиться от всего того, что нас сдерживает, что мешает нашему следованию за Иисусом Христом, скинуть свое все ветхое, скинуть, избавиться от всего этого. Мы должны быть готовы не только верить в Бога, но и жить соответственно. И это жизнь ученичества, это жизнь полной посвященности Господу. Для нас прекрасный пример Павла, который все почел счетою. Он тоже имел очень хорошие перспективы. Он был беспорочен по закону, как он о себе свидетельствовал. Но он от всего отказался ради приобретения Иисуса Христа. Понимаем ли мы, что все вот это земное не стоит вечности, не стоит пребывания с Богом, Царствие Божие? Что в нашем сердце происходит? Что мы ценим больше? Стоит ли вечность то, что мы, что нас здесь привязывает, чего мы не можем лишиться? Этот молодой, респектабельный, богатый человек обладал всеми внешними атрибутами истинного верующего человека. Смирением, уважением, стремлением исполнять заповеди, уважение ко Христу, именно ко Христу, ревностный, ну, можно сказать, идеал для служителя церкви. Но в жизни вот этой внешнего, респектабельного молодого человека было нечто, что было известно Богу. Тот идол, который находился в его сердце. И этим идолом может быть что угодно. У этого человека было богатство его имения. Он был готов на все, лишь бы Господь не касался этого идола. Он был бы готов на все, но лишь бы Господь не касался этого идола. Но вот Иисус Христос коснулся его, и мы видим, что здесь он не смог принять правильное решение. Он опечалился и ушел. Он не смог избавиться от этого идола. Хотя он мог бы обратиться к Иисусу Христу и попросить помощи, чтобы Господь помог ему избавиться от этого идола. Это описан один из тех случаев, когда можно увидеть подлинное лицо человека. Даже на вид, ведущий благочестивый образ жизни, но в чьем сердце гнездится идол. Во 2 Коринфянам, в 13 главе, 5 стих, Павел писал такие слова. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве вы не то, чем должны быть?» Павел говорит, проверяйте, смотрите. Не гнездится ли что-то в нас, то, что удерживает здесь, что нас привязывает здесь к земному? Сегодня мы исполнили заповедь хлебопреломления. И здесь говорит, чтобы мы тоже себя испытывали, исследовали свои сердца, свои отношения с Иисусом Христом. Вот одного только не хватало этому молодому человеку. Иметь правильные, личные отношения с Господом Иисусом Христом. Избавиться от того, в чем у него было. Чтобы мы могли тоже заглядывать в свое сердце. Доверяем ли мы Иисусу Христу? Если я согрешаю или кто-то мне говорит, признаю ли я этот грех? Прошу я прощения у Бога или нет? Чтобы задаться вопросом для себя, какое имеет отношение моя жизнь и какое место оно занимает в моей жизни относительно спасения. Готов ли я расстаться ради Христа со всем, что здесь у меня есть на земле, ради будущего венца, понимая, что это ничего не стоит по сравнению с тем, что Господь нам приготовил в вечности. Может быть, есть кто-то в собрании, кто еще не имеет надежды на вечную жизнь, то сегодня прекрасное время и подходящее время попросить прощения у Бога, доверить свою жизнь истинному пастырю, который вел бы тебя в вечность, в вечное царство, в свои обители. Великая будет скорбь, когда богатство, силы, власть, все это уйдет. И вместе с этим уйдет надежда на вечную жизнь. Пусть Господь благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое Ты нам оставил, которое нас руководит, которое обличает нас, Господь мой. Но дай, чтобы оно не просто оставалось у нас на уровне разума, но чтобы оно обильно вселялось в нас и входило в нашу жизнь, Господь мой, становилось нашим мировоззрением, нашей сущностью, Господь мой, чтобы мы правильно воспринимали, Господь мой Боже, христианскую жизнь и следовали за Тобой, Иисус Христос, были готовы на все ради Тебя, понимая истинную ценность, где она и в чем она. Я прошу и молю, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.